Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» памяти Юрия Никулина. Впервые в эфире 21 августа 1997 года. Начнется наш выпуск с темы печальной. В четверг, 21 августа, в Москве, после тяжелой продолжительной болезни, скончался Юрий Никулин. Юрий Владимирович находился в клинике уже 16 дней. Ему была сделана операция, он перенес клиническую смерть. Вся страна знала о тяжелейшем, безнадежном состоянии его здоровья. И вся страна следила за сообщениями из клиники и надеялась на чудо. Чудо не произошло. Мы включили в нашу программу памяти Юрия Никулина и первые отзывы москвичей, и интервью, данное любимым артистам нашему радио, и песни, спетые им в фильмах. Короткие объявления, и мы начинаем.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
И революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Наша передача «Памяти Юрия Никулина». Четверг, 21 августа, в Москве, после тяжелой продолжительной болезни, скончался Юрий Никулин. Юрий Владимирович находился в клинике уже 16 дней. Ему была сделана операция. Он перенес клиническую смерть. Вся страна знала о тяжелейшем, безнадежном состоянии его здоровья. И вся страна следила за сообщениями из клиники и надеялась на чудо. Чудо не произошло. Когда утром в четверг поступила печальная весть, наш московский корреспондент Илья Дадашидзе вышел с микрофоном на улице столицы.
Сегодня умер Юрий Никулин.
Умер? Нет, и может быть. Боже, как жалко. Не выдержал, значит, да. Ай-яй-яй-яй. Как мы его все любили. Конец, значит, всему, да. Хороший актер и хороший человек был. Совмещал их то, что он хороший, и то, что он хороший актер. Это редко бывает. Хороший актер, но человек так себе. Мы смирились с этим. А здесь мириться не надо было, потому что и то, и другое было. Ой, как вы меня огорчили.
Хоть мне и не так много лет, на протяжении всей моей почти 40-летней жизни он был для меня, наверное, символом кино прежде всего, цирка. Это целая эпоха с ним ушла, я так думаю. Даже последние вот его работы в том же самом «Белом попугае», они его показывали как еще очень-очень плодовитого артиста. И вдруг такое.
Ушла последняя радость. Все-таки, когда мы его видели, это нас связывало и с прошлым, и с настоящим, и с какой-то, наверное, надеждой на будущее. Он просто вселял в нас радость жизни, как надо жить. Потому что он сам-то был очень больным, к сожалению, человеком, потому что он прожил сложную жизнь, он воевал. Ну, что я могу сказать? Для нас это, конечно, для нашего общества, для наших людей, для нашей культуры это большая утрата.
Я все-таки вырос, зная его как по цирку. Это огромное сожаление, огромная трагедия для нас, для всех. Царствие ему небесное.
Смотришь на него, и уже у тебя какое-то такое доброе настроение, чувство, веселость. вся печаль уходит. Ну, что-то такое вот, ну, приятное, теплое.
Из всего артистического мира, кроме мастодонов, те, которые были, это, наверное, самое-самое непосредственное. Он соответствовал эпохе. Солдат, учащийся, артист. И самое главное, беззаветно. Служил и все отдавал.
Юрий Никулин, он классика. Жалко его как человека. Жалко то, что его больше не будет. Конечно, в «Белом попугае» его тоже там все эти анекдоты. Он начиненный настолько, что это, конечно, удивительно, что уже возраст у него, конечно, зрелый. А вы представляете, сколько анекдотов он знает? Это ведь ходячий анекдот, по сути. Вы понимаете? Жалко его. Жалко. Но очень жалко то, что он не оставил последователей, таких, как он сам.
Это большая потеря для искусства и для людей. Мне его каждое выступление очень нравится. Особенно кавказские пленники. Он был неподражаемый. Самогонщика. Ну, везде.
Это как семейная трагедия. Потеря большого человека.
Некоторое время назад в передаче «Поверх барьеров. Культура и фауна», подготовленной моим коллегой Игорем Померанцевым, звучал голос Юрия Никулина. Это был небольшой фрагмент из обширного интервью. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию части беседы, оставшиеся в нашем архиве. Запись 93-го года.
Я работаю в такой сфере, что мы, так сказать, идем с фауной голова в голову. Потому что цирк без животных – это не цирк. В цирке клоуны, дрессированные животные, акробаты. Так что три основных гимнасты, три, так сказать, основных кита, на которых держится цирк. Поэтому с животными с детства у меня была любовь к животным. Это меня привили родители, они очень любили. Вечно у нас были какие-нибудь кошки в доме, собаки, которые сбила машина, и мы их выхаживали. И, так сказать, и уже стать взрослым, и после войны в доме всегда была собака. Сейчас у меня две собаки, ризеншнауцеры, а жена моя председатель клуба «Фауна» московского. Это клуб любителей животных. Ну, что вам сказать? Конечно, наступили тяжелые времена, когда началась инфляция в связи со всеми делами, которые происходят у нас. И это коснулось цирка. И в первую очередь, конечно, коснулось животных. Но если у нас столичный цирк, и мы как-то выкраивали деньги, и я должен сказать, что правительство Москвы очень любит цирк, и нам на животных всегда выдавали деньги, чтобы никогда животные не голодали, и они получали. И я вам должен сказать, что пока вот ни разу не было серьезных каких-нибудь эксцессов, так что животные оставались. Просто стало трудно доставать, например, сено для лошадей. Нам приходится посылать машины и привозить сено за многие сотни километров. Но, тем не менее, все это, так сказать. Все идет, цирк работает. В начале, когда еще был президентом Горбачев, и я помню случай, когда решили как-то ущемлять в этом деле цирк в связи с животными, мы обычно получали мясо для хищников на специальной базе, которая, так сказать, снабжала нас, государственная база снабжала нас. И вот утром поехали получать это мясо, и вдруг сказали, что больше мяса поступать не будет, и нам нужно будет заботиться самим, покупать на рынке по большим ценам. В общем, нас поставили перед фактом, что осложнение с кормежкой животных. И вот тут я воспользовался, что было совещание, президент собрал всю нашу творческую интеллигенцию, работники театров, искусства, художники. И я прямо выступил перед президентом, тут сидел министр культуры, сказал, что животные не должны голодать. И вот сейчас такой случай, что мне сообщили. Вот я говорю, у меня есть кормить животных на сегодня, есть на завтра. И на где-то на субботу у меня есть какие-то свои запасы, знаете, тайные. А в воскресенье мы объявляем забастовку, цирк не работает. А мы забираем всех животных из двух цирков. Там у нас еще один большой цирк есть, второй в Москве, так называемый новый цирк. Вот, и мы, я же сказал, мы соберем всех животных в клетке, привезем к мэрии и будем, так сказать, требовать, чтобы, значит, была оказана забота к этим животным. И я сказал такую фразу, что если это не подействует, мы откроем клетки, выпустим животных. Ну, так было и смешно, и в то же время, конечно, это серьезно было сказано. Но вечером уже мясо было, и вот с тех пор, ну, так сказать. Естественно, страдают экзотические животные. Вот, например, обезьяны. У нас не так часто бывают фрукты в государственных магазинах, приходится пользоваться рынком. Там очень все дорого, а ведь бананы, апельсины, фрукты, конечно, этим, я бы сказал, нежным животным тропическим, они необходимы. Но покупаем, и, да, это дорого, покупаем. Помогают, очень многие помогают. Помогает правительство Москвы, выделяет деньги, частные лица. Вот 3 года тому назад приехал из Японии один профессор японский и заявил, что хочу помочь цирку. Он, оказывается, ведет передачу по телевидению раз в месяц. Его фамилия Куримото. И вот этот Куримото привез деньги, валюту, которые собрали фонд по помощи животным. Ну и масса других фондов и организаций, которые просто помогают, чтобы мы животных содержали. И я вам скажу, в провинции было труднее. У нас очень много цирков. У нас 40 цирков в России сейчас. А там со снабжением хуже. Но тем не менее люди выходят из... Ну, я же скажу, конечно, директора, они все... трясутся за свои доходы, чтобы, так сказать, все сходилось. Ну, пошло так, что как только какой-нибудь большой аттракцион, в котором много животных, его очень неохотно берут в цирк. Они, значит, говорят, о, нет, значит, нужно кормить, а раз кормить, это уже свои заботы и главное деньги. Все упирается в деньги. И вот сейчас у нас в нашей программе московского цирка старого очень богатая программа животными. У нас сейчас работает 3 слона, причем 2 сейчас прислали еще из Азии, прилетели самолетом, 2 маленьких слоненка. У нас обезьяны, большая группа обезьян. У нас собаки дрессированные. У нас лошади. И у нас номер с экзотическими птицами. Программа смотрится очень хорошо, особенно, конечно, нравится детям, которые всегда любят и воспринимают все это очень горячо. Так что вот могу сказать, что сейчас за животных спокоен и знаю, что в трудные минуты мне всегда помогут.
Радио «Свобода» программа памяти Юрия Никулина. Юрий Владимирович скончался в четверг утром в московской клинике эндохирургии и литотрепсии. Ему было 75 лет. На наших волнах мы предлагаем вам фрагменты из большого интервью, которое провел мой коллега Игорь Померанцев. Запись 93-го года.
Юрий Владимирович, а с кем вам легче ладить в цирке, с артистами или с животными?
Ну, я вам скажу, с животными проще. Животное, если к нему относиться ласково, кормить вовремя, с ним всегда можно поладить. Хотя работа с животными, с хищниками, она всегда и представляет опасность. Но я скажу, так сказать, из своего личного опыта, знания, что в первую очередь это зависело от человека. Если такой конфликт возникал у животного с человеком. Ну, всякие люди были. Были жестокие люди. И животное доходило до того, что чтобы добиться чего-то, были случаи. Это было раньше. Сейчас очень следят очень за этим. Сейчас у нас общество защиты животных. Особенно за рубежом. Мы приехали в Канаду, я помню. Вот общество животных явилось и заявили, что нашим медведям очень в клетках тесно. И это невозможно, и они запрещают чуть ли не в наше выступление, что мы держим животных, значит, вот в таких условиях. И вот мне нужно было, так сказать, выступить по телевидению и перед этим обществом сказать, что эти клетки, они точно, абсолютно по размеру, как берлоги, в которых они живут на воле. Тот же у них, как говорят, уровень жизни, как и в природе. Ну, с животными ладим, с животными, конечно, проще, с людьми сложнее. Это вы сами знаете. И если животному относиться ласково, если животного лишний раз, пускай его дать лакомство какое-то, а я считаю, что и мы поддерживаемся большинство методу Дурова Владимира, великого дрессировщика русского, который первый создал железную дорогу, в которой там на манеже ездили мыши, обслуживали железную дорогу, машинисты были тоже мелкие звери. И он, да, и слон его замечательный, и его замечательная обезьяна Мимус, по кличке Мимус, которая вошла в историю, так сказать, старого цирка. Он добивался только лаской. Это был дуровский метод, гуманный, все. Он говорит, лучше лишний месяц репетировать с животным, приучить его к этому. Если он будет знать, что за это он получит благодарность, ласку, лакомство, вот этим добиваться. А люди, которые применяют силу и угрозу, и, так сказать, боль животному, это те, которые хотят быстрее сделать номер, чтобы можно было скорее использовать животное, вывозить его и, значит, зарабатывать деньги. Вот я, конечно, целиком за дурочки метод считаю, что животные не виноваты. Но должен сказать еще другое, что животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке, потому что нужны какие-то свои способности. И вот я знаю, что из группы собак выделяются там 2-3, и они уже, так сказать, являются лидерами, они делают какие-то свои трюки. Не каждый может делать собака сальто-морталь. Даже как медведи был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал? Ему привозили медвежат, и он отбирал, и он наблюдал за ними часами. К чему склон медвежонок? Что он хочет? Что он любит? Какие у него движения? И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты. Выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Какие-то были медведи с юмором. Были медведи смешные, комики. Поэтому особенно ценятся те, как мы говорим, способные, как и у нас способный актер, его и любит публика. Я помню, был клоун Вяткин. Он выступал со своей знаменитой собакой Манюней. У него этих Манюнь было 5 или 6. И он из них выбирал одна Манюнь, причем одной и той же породы. Одна Манюня прекрасно ходила на передних лапах. Вторая Манюня пела. А третья Манюня еще. Но никто не знал из публики, что это не одна собака, а нет. Каждый раз он выходил с другой собакой, а публика думала, что это та же самая Манюня. Поэтому Манюню признали самой удивительной собакой, так сказать, собакой-универсалом. А тут был трюк, у него 3-4 собаки было на каждом, но так как они были все похожи, то это воспринималось все вот как одна собака. Вообще, конечно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода, хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил недавно с моим маленьким внуком и в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах. Неволя это, так сказать, это одно, а там, где они на природе, у них другая своя жизнь.
Вы слушали фрагменты беседы моего коллеги Игоря Померанцева с Юрием Никулиным. Запись 93-го года. Юрий Владимирович скончался в четверг, 21 августа, после тяжелой продолжительной болезни. Но для поклонников его таланта, для зрителей, а это весь народ, артист жив всегда. И даже смерть не в силах изменить тот образ, который Юрий Никулин выбрал для себя. Теперь уже навечно.
Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот щит и тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трынь-трава. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрее и отважнее.
Радио «Свобода» вы слушали программу «Памяти Юрия Никулина». Короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода. Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из Нью-Йорка «Агент 58. Человек ФБР в Кремле». Часть 9. Подготовил программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 20 августа 1997 года.
Морису Чайлдсу казалось порою, что он не выдержит. События развивались с быстротой, которая не контролировалась людьми. Так, по крайней мере, чувствовал сам Морис, когда после встречи с Анибель Эскаланте в Гаване, где он провел 4 дня, насыщенных до предела, предстояло ему немедленно вылететь в Прагу. Обдумывая в дороге, что же, собственно, сделано было на Кубе, Морис приходил к заключению, что Кастро еще сам толком не знал или, во всяком случае, не решил окончательно, какую же линию следует ему выбрать. Несомненно, он тянулся к Москве. Но на каких условиях должны были строиться отношения? Кремль, естественно, претендовал на роль сюзерена, так что ему, Фиделю Кастро Рус, расписывалась роль вассала. Школьный курс истории Средневековья, крепко засевший в памяти Фиделя с ученической скамьи, приводил на ум именно эти термины, восходившие к феодальным векам Европы. Конечно, это было несколько странно во второй половине XX века. Но, с другой стороны, разве в жизни, в быте, в отношениях, которые существовали на Кубе, не было, пусть в скрытой форме, примет такого рода отношений повседневной жизни? Ведь, собственно, против них и выступил он, Фидель Кастро, со своими единомышленниками.
Да, но это было во внутренней жизни Кубы и кубинцев. Это было тем, что крестьяне, парни с мачете на тростниковых сахарных плантациях, называли ярмом империализма. Нет, отношения с Москвой строить на такой основе нельзя. Со времени Октябрьской революции прошло немногим менее полувека. Срок для XX века огромный. Хозяева Кремля мыслили и чувствовали уже не так, как Ленин и его гвардия, когда крушили царские и феодальные устои России. Когда одержимы были не только желанием, но и верой в революцию, пламя которой, очистительное пламя, вознесется вот-вот над всей землей. В сущности, не они, кремлевские нынешние функционеры, а он, Фидель, представляет в прямом ее движении линию революции. Исходя из этого и должны строиться отношения с Москвой. Надо с самого начала дать им понять, что настоящая революция, настоящее преобразование мира сегодня вершится под его знаменами. Мао говорил, что крестьяне Китая – это не те крестьяне, которых коммунисты знают по классическим трудам Маркса. А он, Фидель Кастро, говорит, что его парни с мачете в мозолистых руках подсекают не только тростник на плантациях, подсекают леса, на которых держится весь мировой империализм, во главе с Карибской, с Атлантической акулой, Соединенными Штатами.
Да, дорога новой Кубы с Москвой. Но с Москвой, которая обновит свою революционную кровь через сердце Фиделя. Он не заблуждается, он знает. Хрущев не считает его марксистом. Но кто настоящий марксист? Он, Никита Хрущев, который то так, то эдак норовит сговориться с американцами. Это он называет борьбой за мир. Но борьба – это борьба, и кто борется, тот ищет не мира, а рвется к победе. Морис, прислушиваясь невольно к натужному гулу моторов самолета, на высоте 10 километров над Атлантикой, думал, как представить свои соображения московским товарищам. А другой план, как представить это Карлу Фреймену и Александру Берлинсону. Они, он уверен, поймут. Но как объяснить тем, что стоят выше, каково видение, каковы амбиции нового премьера Кубы? Понимают ли они, что Фидель Кастро рус – это новый тип политического деятеля в Латинской Америке, новый тип фанатика, который сам еще не отдавая себе в том отчета, стремится в диктаторы?
В Праге Морису, как только связались с товарищами из ЦК, немедленно обеспечили рейс на Москву. Вообще, конечно, надо отдать должное ребятам из международного отдела. Работают четко, без проволочек, дело свое знают. В Москве Морриса встретили два офицера из КГБ, которые сообщили, что действуют по поручению международного отдела ЦК. Вообще, Моррис обратил на это внимание уже раньше. Офицеры органов всегда подчеркивали, что выполняют задания, поручения не своего начальства, Слубянки, а международного отдела ЦК. Субординация была четко разработана и соблюдалась неукоснительно.
Психологический парадокс. Представитель компартии, хотя и зарубежной, Морис Чайлз чувствовал себя частицей главной силы московского ЦК, в распоряжении которого всегда готовые к делу были эти ребята с Лубянки. Конечно, надо было каждую минуту быть начеку, нельзя было расслабляться, но сознание своей значительности, причастности к силе, точнее, пожалуй, сверхсиле, оказывало свое благодатное действие. Офицеры были подчеркнуто почтительны, они разговаривали с членом ЦК партии, правда, американской компартии, но ЦК – это ЦК. Один из офицеров передал Моррису лист с записями в столбец и объяснил, что установлены новые имена и названия для участников операции. Моррис – мистер Гуд, Кастро – Персик, Советский Союз – Мэдисон, Китай – Гамильтон. Изменения вносились также в порядок передачи денег и в код.
На волнах волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. По новой схеме Канада исключалась как транзитный пункт для пересылки денег. Офицер подчеркнул, что чем меньше звеньев и посредников, тем лучше. Конечно, должна была быть и конкретная причина, и наверняка была, но Морис смог только догадываться. Видимо, в Канаде был какой-то прокол, или, в лучшем случае, угроза прокола. Офицер объяснил только, что не все товарищи столь опытные и умелые, как брат Мориса Джек Чайлдс, через которого передавалась основная часть денег.
Лестные слова в адрес Джека приятно было слышать, но тут же в сердце закралась тревога. А что, если Джека засекли? Собственно, этого можно было ожидать каждый день, и всякий день, прожитый благополучно, следовало считать удачным, счастливым днем. Тут надобно было считаться и с некоторой склонностью Джека к беспечности. Ну, беспечности — это, может быть, слишком сильно сказано, но некоторая неосмотрительность, отсутствие бдительности в каждую минуту, каждую секунду, как у него Морриса, это хорошо знали они оба. И он старший брат, и Джек младший брат. Они были старшим и младшим не только по положению, по возрасту, но и по всему восприятию жизни, по отношению к ее утехам и радостям. Не случайно же у Джека была интрижка с этой очаровательной немкой в Берлине, муж которой, разумеется, липовый муж, оказался, как и она сама, причастный к разведке.
Хорошо, что обошлось тогда все благополучно, но ведь могло кончиться и по-другому. А Джек все записал себе в актив и даже хвастал. Именно так, хвастал перед ребятами из ФБР. Парадокс, но качества, которые привлекательны были для парней из ФБР, вызывали расположение и у офицеров КГБ. Джек нравился и тем, и другим. И все-таки надо будет с ним хорошо поговорить. У Морриса было ощущение, что где-то нависает угроза. Где именно, с какой стороны, он не мог определить. Но чувство было, чувство настойчивое. И, как выяснилось, несколько позднее, не без оснований. Но случилось это, повторяем, позднее. А пока надо было заниматься делами дня.
В международном отделе главным собеседником в эти дни был заместитель Пономарева Николай Мостовец. Моррис передал информацию о Кубе о премьере Фидели Кастро. Московские товарищи видели Фиделя несколько по-другому. Возможно, дело было здесь не в самом видении, а в целях, которые ставила перед собой Москва. Цели эти были не просто стратегические, цели эти были глобальные в полном смысле этого слова. Москва никогда еще не имела форпоста в западном полушарии, тем более у самых берегов Соединенных Штатов. Такая возможность, точнее, еще не сама возможность, а перспектива, открывалась впервые. Но чтобы перспектива эта наполнилась приметами реальности, надо было работать. Однако в фокусе была сейчас не Куба. В фокусе был сейчас Китай, и надо было инструктировать американского товарища, какую позицию надлежит занять в отношении Китая.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58». По страницам новой книги американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Морис Чайлдс – имя, которое до последнего времени известно было преимущественно историкам, занятым исследованиями коммунистического движения в Соединенных Штатах. Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Морис Чайлдс стал второй фигурой в коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х – начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля. Среди советских лидеров, которые хорошо знали его с тех далеких лет, был Михаил Суслов, тогдашний его наставник, или, как говорил сам Морис Чайлдс, ментор.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он лично с некоторыми многократно встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Титом, Мао Цзэдуном, Джоуэн Лаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеско, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель компартии США Гэсхолл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон, автор первой монографии о жизни и деяниях Мориса Чайлдса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки. Тогда же впервые практически столкнулся с КГБ. Русский язык изучал в школе морской разведки, 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета получил степень магистра. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике Соединенных Штатов. Признанный специалист по истории деятельности советской разведки. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг КГБ, КГБ сегодня, пилот МИГа и других, ставших бестселлерами, Джон Баррон был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Хрущев со свойственной ему склонностью к патетике, после того, как не удалось договориться с Мао, стал искать образы, чтобы представить как можно нагляднее китайского лидера. В поисках сравнений он остановился на Сталине и произнес сначала в узком кругу, а затем на конференции 81-й компартии в Москве слово-клеймо «Мао – это Сталин». Культ личности, который ранее подразумевал одного Сталина, теперь обрел новые черты и довлел злобе дня. Китайский лидер из оппонентов, каким он, собственно, был всегда, и при Сталине он норовил показать себя, стал обрастать приметами врага. Коммунизм, который недавно еще представлялся монолитом, цементированным единой волей, оборачивался неким многослойным геологическим пластом.
Воротясь 30 июля в Москву, Морис немедленно информировал ФБР о кардинальных сдвигах, которые, как выяснилось, касались не только пропагандистской сферы в отношениях между Москвой и Пекином, но приобретали зримые черты государственного конфликта. Весьма возможно, с перспективой военного конфликта. Рапорт, подготовленный агентами, занятыми по операции «Соло», послан был руководству Госдепартамента, и оттуда немедленно поступил ответ – это наиболее важное сообщение из тех, какие ФБР когда-либо передавало в Госдепартамент. Заметим, что ведомственные фанаберии, чтобы не сказать амбиции или гордыня, в большинстве случаев исключали подобного рода признания. В этот раз, однако, сообщение было такого масштаба, что обойтись без специального признания было невозможно. На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу.
Август и сентябрь прошли в напряженной работе. Морис не просто устал. Он чувствовал то переутомление, которое дает о себе знать и в часы бодрствования, и в часы ночного сна. Строго говоря, сна в полном смысле слова не было. Голову все время сверлили мысли о делах, которые надобно будет сделать в ближайшее время, как выяснилось в октябре. На октябрь Хрущев назначил совещание лидеров 81 компартии. От американской компартии отрежен был Моррис. Моррис любил Москву. Пожалуй, нигде, разве что только в Пекине, не принимали его так, как в Москве. Конечно, были опасения, временами и страх, но вместе с тем нигде Моррис не чувствовал масштабов дела столь рельефно, как в Москве. Он не то чтобы вырастал в собственных глазах, но как бы смотрел на себя со стороны глазами тех, которые желали узнать его мнение, услышать, как сами они говорили, умное, мудрое слово. В Москве это были Хрущев, секретарь ЦК Суслов, заведующий международным отделом Пономарев, генералы и полковники КГБ.
Когда нельзя было загодя точно рассчитать, сколько времени придется провести Моррису в Москве, ему отводили квартиру с удобствами, о каких у себя дома, в Соединенных Штатах, он мог только мечтать. Горничная, которая каждый день делала уборку. Снеть в холодильнике, как в каком-нибудь деликатесном магазине «Балдучи» в Нью-Йорке. Кухарка, приготовлявшая обед с учетом сердечных и желудочных хворей Морриса. И напитки. Коньяки, виски, водки, ликеры, которым сам Моррис почти не притрагивался, но которые весьма нравились его гостям и визитерам. Один полковник захаживал чаще других. Наверняка у него было задание. Но, разомлев от выпитого, он, видимо, терял четкое чувство границ между доверительной беседой по служебному профилю и доверительной беседой, какая требуется всякому человеческому сердцу.
Гость по-настоящему опасался военного конфликта с Китаем. Видна была тревога человека, у которого своя семья, жена, дети. Эти доверительные по душам разговоры давали Моррису не меньше, чем информация, которую он получал из офисов портократов. В эти дни Моррис почувствовал, не просто понял, а именно почувствовал, что нет коммунистического монолита, что нельзя долей мыслить в привычных образах мир коммунистический и мир свободный некоммунистический. Образы, получившие широкое хождение по обе стороны океана, особо отделяли треть человечества и четверть площади Земли. Здесь правили бал коммунисты.
Моррис говорил Фреймену и Берлинсону, что пользоваться этими категориями при выработке политической стратегии значит упрощать действительность. Нет оси Москва-Пекин. Есть Москва и есть Пекин. Два мира, две реальности. Когда Хрущев говорил, что Мао – это Сталин, он прав в том смысле, что Мао Цзэдун метит на ту роль и то место в коммунистическом мире, которое занимал Сталин как политический и идеологический гегемон. Но у Сталина было ядерное оружие. У Мао Цзэдуна сегодня этого оружия нет. Кроме того, коммунистический мир сегодня тоже не тот, что был во времена Сталина. Да и сами коммунисты не те.
К тому же появился и новый фактор – Куба. Американцы находятся еще под обаянием о Генри, его королей капусты, когда речь идет о Латинской Америке. Фидель Кастро для одних – приключение в истории, которое не сегодня, а завтра забудется. Для других Фидель – крестоносец свободы. И между тем заблуждаются и те, и другие. По качествам своей натуры Кастро – диктатор. Еще год-два это станет очевидным и для друзей его, и для врагов. Он бесспорно будет стремиться получить от Москвы все, что Москва способна предложить ему. Не только оружие, но и сверхоружие, ядерные установки. Однако все это будет он делать, чтобы самому выйти на первые роли. Многим такая оценка Кастро представляется сегодня паранойей, но придет завтра. И то, что представлялось паранойей, обернется реалиями дня. И тогда схватится за голову, где были мы вчера. В какую сторону глазели. Операция «Соло» вступила в новую свою фазу, фазу конструктивную. волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона. Операция «Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 9. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крывокаиновы, по словеноце, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřelá obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě za chvátčiky, spasíba bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.